Овертайм.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по понедельникам в прямом эфире программа «Овертайм». Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. А в гостях у меня сегодня Дмитрий Харузин. Я с трудом, наверное, перечислю все данные, которыми вы обладаете. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем. День добрый, уважаемые радиослушатели.
Поговорим мы сегодня о японских единоборствах, о философии японских единоборств. Ну и на самом деле... Я так думаю, что приоткроем завесу тайны, потому что традиционные виды единоборств, ну, если так можно выразиться, они достаточно известны. Говорим мы в эфире программы «Овертайм» о них достаточно часто. А вот сегодня у нас катори синтарю в центре внимания. Это фехтование на...
Ну, это школа классического самурайского фехтования с различным оружием, начиная от меча, заканчивая, там, допустим, алебардой. То есть существует достаточно давно и, в принципе, достаточно распространенная школа по миру, по России, известная, популярная. Есть мнение, что она возникла в 16 веке. Утверждать не буду, потому как не был там. Но письменные источники, да, существуют. В Японии объявлен национальным культурным достоянием. Поэтому...
Но это фехтование... Не на мечах, а на имитациях мечей.
Это, да, это работа в первую очередь с деревянной имитацией под названием боккен. Но в работе используются также и имитации катаны или на достаточно серьезном уровне обычная нормальная заточенная катана.
То есть, в смысле, то есть можно и на мечах?
Можно, пожалуйста, да. Мы в свое время ставили эксперимент, работали в парных ката именно с катаной, но, правда, не точеной. И резко изменяется ощущение реальности. Сразу как-то хочется жить. Руки не протягиваешь вперед. Ну, то есть, скажем, приближено к каким-то таким вот близким к боевым условиям, скажем так.
Я просто добавлю нашим слушателям, что наш сегодняшний гость вот как раз является инструктором по катори интарю, и все-таки я назову...
Синтарю,
да. А еще вы обладатель первого дана по катори, первого дана по данайкибудо и первого дана по кабудо.
Айкибудо.
Айкибудо.
Нет такого данай.
Да?
Да, есть айкибудо. Это айкибудо, да. Школа, созданная французом Аланом Флаке на... так скажем, основе нескольких дисциплин, айкидо, дайтэрю, джиу-джитсу, или айки-джитсу, там ее еще называют. Вот. Ну, у меня больше интерес вызывает именно фехтование, потому что вещь очень глубокая, на мой взгляд. В ней есть много чего, и с точки зрения безопасности, так скажем, на порядок повыше будет, чем
в смысле безопасности?
Ну, в рукопашных направлениях, в рукопашных стилях все равно приходится падать, получать какие-то удары или оплеухи, в которой можно работать, так скажем, не имея прямого контакта. То есть, если, допустим, в том же кендо обязателен доспех, и без него, как правило, не работают, то в которой он вовсе не требуется.
Начали наши слушатели задавать вопросы. Напомню, канал для обратной связи плюс 7-963-870-1020. Это если у вас есть Viber, WhatsApp или Telegram. 404-582-017 наши эфирные ICQ. Есть мнение, что все японские единоборства, очень долгое время ведь эта страна была закрыта для мира, причем сознательно абсолютно, все виды японских боевых искусств, оказавшись на европейской почве, это скорее имитации. Никогда в жизни европейцы не смогут научиться тому, чем владеют сами японцы. Так ли это на самом деле?
Ну, вопрос достаточно дискуссионный, начнем с этого, да? То есть мы никогда не сможем понять, что чувствуют японцы, потому что мы не японцы. Начнем с этого, да? А еще стоит отметить, что мы все-таки живем в современном обществе. Нам не требуется никого на сегодняшний день холодным оружием резать, кулаками разбивать каждый день кому-то носы. То есть в этом нет никакой потребности. Соответственно,
единоборство... Ну, как сказать, знаете?
Ну,
мы можем... Ночь, Закамск, Гайва, кто его знает? Любая палка может превратиться в оружие, если она в умелых руках.
Ну, это мы можем чуть-чуть попозже тоже об этом поговорить, потому что я тоже хожу вечером по ночному городу, и вот что-то вот не припомню вообще никаких ситуаций, где мы приходилось бы в реальной ситуации что-то применять. И в ближайшем моем окружении таких людей тоже нет. То есть есть люди, которые из конфликтов не вылазят, а есть люди, которые в них не попадают. Это немножко разные вещи, но мы предлагаю поговорить об этом чуть позже. Что касается именно, так скажем, переведенного на европейскую или на русскую почву японских искусств. Они так или иначе, на мой взгляд, претерпевают видоизменения в современных условиях, в современных реалиях. Сейчас очень активно информационный обмен идет. То есть мы можем посмотреть, что делают, там, допустим, китайцы со своими мечами фехтуют, каким образом. То есть вообще единоборства взаимопроникают друг в друга, и в этом нет ничего плохого. Это есть некая данность. С этим, наверное, ничего не надо делать. Есть, конечно, традиционалисты, которые считают, что вот так, как было, так и правильно. Есть приверженцы новаторства. Вот они считают, что все то, что старое, надо быстренько все порубить в капусту и сделать что-то новое, интересное, правильное.
Отвечающее современным потребностям.
Ну, скажем так, да. И тут мы переходим на очень интересную такую тему, как цели и задачи. Для чего люди занимаются. Как правило, на сегодняшний день единоборства, назовем их так, да, служат какой-то определенной цели и задачи. Есть, допустим, микс-файт. В нем не нужны ката, в нем не нужны какие-то дыхательные гимнастики, и там не нужны какие-то там специфические упражнения, которые существуют в том же, там, не знаю, карате, ушу и так далее. Есть утилитарная цель. У нас есть время.
И соперник.
И соперник, которого надо быстренько-быстренько, может быть, по очкам, а желательно не по очкам, отправить в какое-то поражение. Есть система, которая служит для оздоровления. Там же тайцзи цюань, цигун, багуджан и так далее. Ну и так далее, да, их очень много на самом деле. То есть у каждого направления есть конкретная задача. То есть сообразно этому люди изучают, занимаются и так далее. То есть по большому счету очень часто происходит синтез старого с новым. В этом нет ничего плохого. Более того, вот когда смотришь на старые записи единоборств, ну, не знаю, года так 20-го, 30-го. Вот, допустим, недавно ребятам, своим ученикам показывал запись «Сават», французский бокс. Угу. Отдаленно напоминает кикбоксинг, но мы смеялись все, все вот кто был. Это настолько как-то балетно, это настолько как-то забавно. То есть проходит время, все изменяется, развивается, растет, взаимопроникает. Обогащение происходит взаимное, как японского, так и нашего.
А ну, какую цель тогда преследует вот именно который синтарю?
Вот, вот, а вот это интересный вопрос, да, потому что вот я предложил бы радиослушателям такую классификацию, не я ее придумал, но очень часто люди путают эти вещи, эти понятия, и сообразно этому происходят некие конфликты в понимании. Допустим, то есть есть боевое искусство, есть единоборство, а есть спорт. И у них есть четкие критерии. Допустим, в спорте есть определенные правила, очки, медали и так далее. Есть боевое искусство, целью которого является принесение наибольшего вреда здоровью. То есть либо убили, либо нанесли тяжкое увечье, то есть человек больше не продолжает свою деятельность. Это, как правило, ну, боевое искусство скорее применяется уже какими-то силовиками. То есть это им надо за короткий промежуток времени отправить человека вниз изнанку.
Угу.
Да. В спорте очки, секунды, победы. Единоборство более такой, скажем, философский тип занятий, в которые, кстати, могут включаться элементы и спорта, и боевого искусства, и так далее. То есть их чистых не существует. Все равно они в каком-то виде друг друга проникают. Но мы четко должны понимать, если карате используется для выступления на соревнованиях, то это спорт. Там нет того, что было в старом карате. Допустим, если мы берем книжку Марка Бишопа «Окинавское карате», там очень четко прописано, что в карате в старом были и броски, были и заломы, были и захваты, болевые воздействия различные, то есть помимо классической ударной техники. В современном карате, которое стало в большей степени, не говорю за все, да,
Олимпийский вид спорта, если не ошибаюсь.
Да, то есть, как, вот, кстати, касаемо олимпийского вида спорта. Вот как дзюдо стало олимпийским видом, при всем глубоком к нему уважении, я очень люблю дзюдо и уважаю, но в старом классическом дзюдо, например, были ударные ката. То есть чего в современном спортивном дзюдо нету? Ну, им не надо. Зачем им удары, если у них есть определенная задача там...
Положить на лопатки, сделать удушающий,
ну, да,
болевой...
Да, сделать... результативный бросок, как правило, один, который приведет к чистой победе, и все на этом. То есть там нет какой-то необходимости, там, допустим, противодействовать тому же самому ножу. Очень много историй, когда хорошие дзюдоисты, чемпионы оказывались в конфликтной ситуации, где применялся нож, и проигрывали. Как правило, с фатальным для себя результатом. Это вот как раз именно идет от некоего непонимания вот этой классификации. То есть вот есть боевое искусство, где мне надо против ножа конкретно работать, да? Есть спорт, где мне надо выступать на соревнованиях.
Вы сейчас, готовя своих учеников, занимаясь этим, развиваясь самостоятельно, все-таки придерживаетесь классических норм? И для вас это боевое искусство или все-таки...
Это в большей степени единоборство. Все-таки единоборство, да. То есть, несомненно, боевое надо учитывать. То есть надо понимать, что есть намерение атаковать. Есть такое понятие, как... забыл термин, к сожалению... Ну, то есть ты должен ощущать себя, как будто ты вот вышел последний раз. Для этого, ну, необходимо работать именно внутренне, то есть с внутренними ощущениями. То есть, естественно, нас убивать не будут, но если я, вот, допустим, с учениками встаю, они видят, что я вот сейчас буду атаковать, сейчас я буду бить. То есть они снимают эти намерения, считывают. Вот. Когда это просто происходит имитация, то есть мы палкой машем друг напротив друга, ну, машем и машем. Ну, это, я не знаю, танцы, ближе к каким-то таким пляскам с палками. Очень часто, кстати, встречаются именно такие направления.
Спрашивают, как вы сами пришли к тому, чтобы заниматься, ну, таким экзотическим для Перми, для России видом единоборств?
Ну, все это, во-первых, было в свое время на волне интереса к Японии. То есть я когда учился в университете на истфаке, то как-то... заинтересовался очень сильно проблемой этногенеза Японии. Оказывается, японцы — это вовсе не коренное население японских островов, как оказалось. Ну, собственно говоря, и пошел интерес развиваться на культуру, на искусство. Очень большой частью искусства и культуры являются именно единоборства, именно катори. А катори — школа сама по себе очень большая и очень комплексная, разветвленная. В ней есть, ну, по большому счету, практически все, что надо. То есть там есть и воздействие оружием, есть и метание предметов острых под названием сюрикен.
Звездочки.
Нет.
Да?
Звездочки. Нет. Нет. Классический сюрикен имеет, ну, ближе к цилиндру, заостренному с двух концов. То есть он, грубо говоря, похож на гвоздик. Да, вовсе не звездочки. Вот. Там есть джиу-джитсу элементы, то есть работа без оружия. Но, как правило, следует понимать, что работа без оружия в той же самой, допустим, в средневековой Японии, это уже, ну, грубо говоря, просто умереть достойно. Потому что выходить с голыми руками против холодного оружия я бы никому не рекомендовал, вот честно. Мы пробовали, мы ставили эксперименты. Страшно до жути. Нереально. То есть есть мнение, то есть один из пермских единоборцев дал четкую формулировку. То есть голыми руками против ножа — это, ну, грубо говоря, красиво умереть. Да, все.
Спрашивают по поводу ниндзюцу, вот, видимо, зацепила их эта звездочка. Ну, ведь действительно, мы знаем об этих единоборствах понаслышке и по фильмам. Вчера, кстати, вот если кто-то смотрел телеканал «Культура», Акира Куросава «Самурай», знаменитый этот фильм, его черно-белый, яркий, красочный, с огромным количеством единоборств. Но все-таки, как в этом во всем разобраться-то можно? Ну вот, допустим, если в которой есть огромное количество элементов... ну, что ли, несвойственных ему, которые в совокупности своей дают как раз этот вид единоборств. Чем оно тогда принципиально отличается там от чего-то похожего? Ну, я не знаю, ниндзюцу — это то же самое или...
Ну, если, допустим, говорить более грубо, то ниндзюцу — это подготовка, система подготовки спецназа, грубо говоря. Uh-huh. Есть конкретные утилитарные задачи, добыча информации, какие-то шпионские действия или... ну, то, что сейчас называется киллерством. Да? Угу. То есть, соответственно, эти задачи решались с помощью ниндзюцу. Были самураи, которые воевали в открытом поле. Это катори. Да. Хотя, на самом деле, вот в книжке господина Горбулева упоминается о том, что катори с ниндзюцу каким-то образом связаны. Признаюсь честно, я не в курсе.
Ну, который, собственно говоря, это система подготовки самураев. То есть дворян, армии, как их, господи, сёгунов.
Ну, если брать так в общем, то да. Скорее всего, да. Но на сегодняшний день нам не надо готовить самураев. Нам надо брать то, что там есть. Так скажем, суть. Посмотреть на суть. В которой меня интересует в первую очередь интеллектуальная работа. То есть я бы назвал которой такими некими многомерными шахматами. Потому что в шахматах мы сидим тоже напротив оппонента, но у нас идет исключительно интеллектуальная какая-то работа. А тут мы включаем еще и перемещение в пространстве, личное взаимодействие с оппонентом. Потому что мы должны посмотреть, насколько он подвинулся вперед, насколько он психологически готов атаковать. То есть это очень интересная работа, которая ничем не отличается от обычного спортивного фехтования. Там тоже это есть. Я вот, например, сделал некую выдержку из книжки, которую сейчас читаю. Виталий Аркадьев «Тактика в фехтовании», издана в 69-м году. Это книга о спортивном фехтовании советском. Вот, например, допустим, ведется такая формулировка. Прикладной, я позволю себе процитировать. Да, конечно, да. Прикладной аспект фехтования заключается в широком воспитательном воздействии на человека, в развитии психических качеств и умений, в формировании определенных положительных черт характера, а следовательно, личности в целом.
То есть в данном случае, если говорить о которой, это система даже, ну, не знаю, философское учение в большей степени, нежели набор определенных видов действия, которые позволяют обезоружить соперника.
Ну, можно и сказать и так, но это философия, в случае которой может, как скажем, трансформироваться в достаточно болезненную, так скажем, структуру, которая может позволить себя и защитить. То есть здесь есть все, что вы хотите. Здесь вы можете... так скажем, отмахаться, ну, если грубо, да, отмахаться от каких-то агрессоров. Вы можете найти здесь философию, глубины которой здесь просто не ощущаешь, потому что, когда начинаешь заниматься, там просто глубже и глубже и глубже становится.
Просто подышать правильно.
Естественно, естественно.
После тяжелого рабочего дня.
Занять правильное положение тела, потому что первое, с чем приходится сталкиваться мне как инструктору, это с лепкой правильного положения тела у учеников. Очень часто ученики не могут руководить своим телом, как показывает практика. Они, допустим, встают, я говорю, а что у тебя с ногами? Он смотрит, ой, а что это у меня с ногами? Точно. Они смотрят в разные стороны. Я говорю, ну поправь. Поправляй. Через некоторое время они снова куда-то уползли. Я говорю, ты понимаешь, что ты не владеешь собственным телом? Вот в чем печаль. То есть мы должны еще в первую очередь тело собрать в кучу, чтобы оно подчинялось, грубо говоря, тем мысленным сигналам, которые ученик им посылает.
А сколько времени на сбор порой уходит?
А все зависит от того, насколько человек подошел к этому, так скажем, готов, с какой степенью готовности к этому человек подошел. Да? Есть люди, которым очень сложно скоординироваться. Они не чувствуют свое тело совершенно. То есть они руками делают одно, ноги делают другое, спина выгнута дугой, шея смотрит в каком-то таком странном положении, ну и так далее.
Я сразу сейчас вот за столом тоже поправился.
Тоже очень много важного именно в положении корпуса. Потому что если, допустим, я чуть-чуть отклонюсь назад, я проиграю однозначно. Слишком наклонюсь вперед, меня, скорее всего, выведут из равновесия. Ну, в принципе, то же самое используют и классические борцы. То есть принципы...
Я помню своего тренера по самбо, который говорил, не скрещивай ноги, не скрещивай ноги, потому что сразу можно быть.
Ну да, ну это определенные, так скажем, технические тонкости, но вот если говорить о принципах, они близки в разных направлениях, надо просто уметь их увидеть. То есть, допустим, я очень приветствую различные виды недоборств для своих учеников, то есть я провожу семинары и по ножевому бою, привлекаю инструкторов, специалистов. Вот в ближайшие дни у нас будет мастер-класс по спортивному сабельному фехтованию с мастером спорта по фехтованию по классическому спортивному. То есть я предлагаю ученикам, так скажем, иметь некую картинку, не ограничиваясь только рамками школы катори. То есть, грубо говоря, катори для меня это некая основа, к как на пирамидку, на которую нанизываются, ну, скажем так, вот колечки знаний.
То есть... Спрашивают, а возраст, есть ли возрастные ограничения, и что, тут я уже от себя добавлю, у вас в одной группе могут заниматься и молодые ребята, там, я не знаю, дети, условно говоря, и люди старшего возраста?
Ну, скажем так, исходя из специфики вообще занятий, я бы не рекомендовал этим заниматься где-то, ну, не знаю, лет до 14. Потому что здесь очень важна, так скажем, интеллектуальная работа в первую очередь. То есть для детей все-таки самое подходящее — это побегать.
Мячик попинать.
Попинать. Ну, то есть, грубо говоря, физуха с какими-то элементами чего-либо. Здесь, допустим, бывают задачи, когда надо встать в стойку и стоять. То есть, грубо говоря, чтобы формировался мышечный корсет. Это дико скучно. Поэтому я приветствую людей, которые, так скажем, уже каким-то образом начали формироваться. Так скажем.
Половых ограничений нет?
Совершенно нет. Кристина пишет. Ни в коем случае. Тут вообще никаких ограничений нет. И часто бывает, что девушки работают лучше. Потому что им как скажешь делать, они так и делают. А молодые люди, мужчины,
начинают изобретать, начинают, добавлять,
да,
своего.
То есть начинают очень много думать, и это очень сразу видно становится.
Первоначальная подготовка, вопрос.
Не имеет совершенно никакого значения, абсолютно.
Можно просто с улицы прийти.
Совершенно, и... да. Потому что если вы хотите научиться, так скажем, работать над собой, какая разница, какая у вас подготовка? Совершенно не важно. Поэтому...
Могут заниматься все. Приходите.
Да, да. Деткам я бы рекомендовал, особенно там молодому подрастающему поколению, там в районе 5-6-7 лет, заниматься гимнастикой. Спортивной, художественной. Это очень хорошо развивает все. И гибкость, и выносливость, и координацию, там, и так далее, и тому подобное. А уже потом выбирать какие-то направления.
Мы сейчас вынуждены прерваться. На Эхе Перми короткие новости от наших федеральных коллег. Я просто напомню нашим слушателям, спрашивают, кто у вас в эфире сегодня, видимо, те, кто только что подключился. В эфире у нас сегодня инструктор по категории интервью Дмитрий Харузин. Мы говорим о восточных единоборствах, о том, что из себя представляет категория, пришедшая к нам из Японии, да?
Да, да.
Собственно, на японском единоборстве, философии единоборств как таковых. Не переключайтесь, через 3 минуты мы вернемся в эту студию.
Овертайм.
Завершающая часть программы «Овертайм» на Эхе Перми. В студии по-прежнему Артем Жаворонков, Мария Зуева по-прежнему за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас сегодня Дмитрий Харузин, инструктор по категории интервью. Пошли телефонные звонки, я вот не знаю. У меня самого огромное количество вопросов. Я уж, пожалуй, тогда воздержусь и не буду сейчас слушателей подключать. Мы интересную тему затронули, воспользовавшись паузой. Мы говорили о воспитании. Воспитание в том смысле, в котором сегодня этот термин практически не употребляется в образовательных учреждениях. Вы действительно ставите собой целью воспитать своих учеников в каком-то виде, в каком-то образе, в каком-то сознании?
Ну, когда мы... чуть-чуть заговорили о тех ритуалах, которые вот употребляются в классических, так скажем, японских школах.
Ну, кстати,
да?
О ритуалах, да. Всегда,
да.
Не знаю,
да.
Глуповато или смешновато даже выглядит.
Да, на самом деле, если не думать о том, для чего это делается, выглядит, ну, по меньшей мере, странно. Мы русские, мы славяне, и нечего там кому-то кланяться, там, и так далее, и тому подобное.
Кричать какие-то странные слова.
Да. Но здесь давайте, скажем, попытаемся понять, для чего это надо. То есть, в первую очередь, на мой взгляд, это дисциплинирует людей. То есть, у меня тут ребята недавно смотрели соревнования по дзюдо, то ли олимпиаду, то ли какие-то там мирового уровня, и смотрят, как на татами выходят европейские спортсмены и японские. Японские очень четко, очень красиво делают поклон. Сразу видно, что они уважают татами, они уважают своих противников, они уважают судей. Для всех остальных это в большей степени формализм. С точки зрения воспитания говорить о формализме, ну, по меньшей мере, странно. То есть, в первую очередь, задача через какие-то вот такие вот ритуальные вещи сделать попытку дисциплинировать человека. В первую очередь, его ум, характер. То есть, вот, а что я буду кланяться? Зачем? Смысл? А вот ты поклонись. А вот потом мы с тобой пообщаемся, побеседуем. Да, то есть я воспринимаю именно вот эту ритуальную часть для этого. Чтобы все было четко, красиво. чтобы люди не болтали во время тренировки, чтобы отключали сотовые телефоны. Чего мы сейчас, кстати, вот, к сожалению, днем с огнем в театрах, на выставках и так далее. Вот, ну, нет у людей дисциплины, к сожалению.
Уважение к окружающим.
Уважение к окружающим, да.
Но все-таки нельзя ли как-то модифицировать то, что пришло к нам с Востока, ну, как-то, не знаю, на русскую почву положить? Не по-японски кричать, там, вакарамас или еще что-нибудь в этом роде, а вот что-нибудь по-русски?
Ну, да, пожалуйста. Кричите все, что угодно. Я, например, когда вот ученики изучают, спрашивают, а что кричать-то? Ну, кричите, шоколад! Ну, какая разница, что вы будете кричать? Мне главное проконтролировать ваш выдох. По большому счету, то есть, когда, допустим, идет ударное какое-то воздействие, необходим выкрик резкий. Да кричите шоколад на здоровье, пожалуйста.
Ну, а для чего он нужен, вот, если технологию посмотреть, хотя бы вот выдох, что?
В первую очередь, это для меня контроль выдоха.
Я понимаю, да. А выдох-то зачем нужен? Ну, не на вдохе бить, удар
вот,
сильнее будет.
Вот, хотя бы для этого, да? Плюс тут некий психологический аспект, то есть люди не готовы психологически к ведению поединка. Особенно те, кто пришли с улицы, никогда в жизни не дрались. А, они снимают с себя какую-то внутреннюю окову, что ли, так получается, становятся более свободными, когда начинают кричать. Потому что вот нет исключений среди учеников. То есть я говорю, ну давай кричи, на меня кричи, вот прямо мне в лицо. Не могут. Соответственно, они не могут кричать, они не могут меня ударить.
Их с детства учили не кричать. В школе тише, в библиотеке должна быть тишина.
Ну, так тишина. Надо дифференцировать везде подход. Здесь тебе дают карт-бланш. Работай, кричи, кстати.
А все уже эти, как они называются-то правильно у психологов, не маяки, якоря, которые сложно преодолеть.
Об этом речь, об этом речь. Тут налицо очень серьезная психологическая разгрузка, на самом деле, получается. Потому что после хорошей тренировки по единоборствам идешь по улице, ну, грубо говоря, ну, любишь всех. То есть нет какого-то озлобления, все какие-то проблемы оставляешь за бортом, и тебе становится просто по жизни легче.
Я редко видел, например, да простят меня боксеры, веселых после тренировки боксеров. Хотя вроде тоже выброс адреналина, энергии, может, просто устали. А здесь, я так полагаю, что целью тренировки является не утомить.
Нет, а помимо нет, того... нет, утомить, а зачем? Ну, есть физические нагрузки, скажем так. То есть мне очень нравится, допустим, когда ученики говорят... Мы устали. Отдыхать в упоре лежа. Или в отжиманиях, или в приседаниях. То есть вот...
Смена деятельности, смена подхода.
Да, то есть, несомненно. Я считаю, что ну, вот, в первую очередь мужчина должен уметь и в репу дать. И мы эти элементы тоже изучаем. Например, вчера работали лоу-кик. Нарабатывали. То есть надо уметь пнуть, надо уметь в репу сунуть. Угу. В необходимости, да. Но я не ставлю это первоочередной задачей. То есть те, кому надо научиться буцкаться, пусть идут в бокс. Их там этому научат грамотно, быстро и, главное, с подходящей для них целью и задачей. Пожалуйста.
Сколько лет, спрашивают, вы уже этим занимаетесь, когда вы сами начали преподавать, и кто ваши учителя?
Хороший, интересный вопрос. Занимаюсь вот чисто катори и айкидо 15 лет. До этого занимался карате, немножко айкидо занимался. Учителей много. Перечислять всех их очень долго, но вот, допустим, очень знаковые для Перми такие люди, как Игорь Соболев, Евгений Муромский, Александр Миков, Игорь Клопов, ну и так далее. То есть всех этих людей я считаю учениками и на сегодняшний день. Есть непосредственно ученики по которой. Они находятся в Москве.
Учителя.
Пардон, учителя. То есть, которые приезжают сюда проводить семинары, но я не ограничиваюсь одним учителем, скажем так, наставником, да. То есть, я черпаю информацию у тех, у кого это сделать не зазорно и очень здорово. Потому что те люди, которых я перечислил, я рекомендую всем.
Они по-прежнему работают?
Они работают.
Японцы среди ваших учителей?
К сожалению...
Проходили ли вы стажировку где-нибудь там?
Пока не добрался, потому что вот нынче летом был... официальный приезд наследника школы Катори Юкихиро Сугино и презентация книжки Йосио Сугино по Тенсин Сёден Катори Синто Рю, которая была написана в 46-м, по-моему, году, вышла в свет на японском и на немецком. На русский она переведена впервые. Вот, к сожалению, мне не получилось по ряду причин поехать. Я очень сожалею об этом. Но есть надежда, что в следующий приезд японцев я побываю.
У вас несколько первых данов по различным видам. Как эти данные зарабатываются? И зарабатываются ли они как-то? Это
соревнование? Надо очень-очень много денег.
Нет, серьезно.
Несомненно, существует такое понятие, как аттестация. Экзамен, на который ты выходишь с какой-то технической подготовкой, и помимо технической еще показываешь работу своего духа, и так далее, и тому подобное. Ну, надо понимать, что любой пояс, любой дан, это все-таки некая формальность. Как фигурирует такая поговорка, бьют не по черному поясу, а по лицу. Да, поэтому, доходя до черного пояса, вот, допустим...
У вас есть черный пояс?
Да, у меня вот, ну, собственно говоря, первый дан, это и означает самый первый черный пояс. Да, то есть я когда получил свой первый черный пояс, я понял, что я начал учиться с нуля. Как это не парадоксально звучит. Для того, чтобы это понять, что это такое, мне очень долго придется объяснять, поэтому надо попробовать.
Дойти до черного пояса хотя бы.
Да, да, потому что задача достаточно нетривиальная.
Вопрос, опять же, наверное, к единоборствам или к боевым ли искусствам. Очень много различных видов. Какой выбрать для того, чтобы... Это от слушателя от нашего вопроса, не подписавшегося, к сожалению. Какой выбрать для того, чтобы удовлетворить все запросы, которые только возможны? Вообще, если так... Я помню из детского там бреда, там, кто сильнее, инструктор по айкидо или там, тренер по карате. Вот как? Вот. Нет ведь вообще такой, я понимаю, конфронтации. И здесь, если у нас, и мы говорили об этом в начале программы, если есть напитка различными видами, из других видов различных элементов, то, по большому счету, вопрос так уже не поставить.
Согласен.
Каждый выбирает, что ему нравится.
Нереально. Во-первых, каждый выбирает сообразно своим целям и задачам. Если у человека есть, так скажем, немножко времени и потребность научиться валить людей, грубо говоря, да, простите меня за подобную формулировку, но это надо в силовые структуры идти. Там очень быстро этому научат. Правда, есть вероятность, что самого могут поломать. Ну, таковы правила учебы. Короткий промежуток времени либо выжил, либо научился. Есть спорт. Хочешь побеждать, получать грамоты, медали, выступать на Олимпиаде? Пожалуйста. Сколько угодно. С единоборствами сложнее. Нет критериев. Поэтому ученикам очень сложно определить, попал ты к хорошему инструктору или нет. Я задавал именно такие вопросы вот своим учителям. Как определить? Вот я не знаю, я никогда не занимался. Вот я могу предъявить к шарлатану, правильно? Он говорит, можешь. Как узнать, шарлатан это или нет? Никак.
Ну ведь в процессе можно будет понять и разобраться.
Призывая на помощь здравый смысл, можно попытаться проанализировать. Но для начала, ну, грубо говоря, смотрите на инструктора. Устраивает он вас как личность, как человек? Милости просим. Если он вызывает у вас отвращение, ну, так и мучиться не надо.
Спрашивают, у нас секция, что ли, есть, которая... Как вообще определить формат вашего взаимодействия секция. С учениками? Вы... это школа, которая... Это...
Ну, если говорить глобально, в глобальном ключе, то это школа, учение.
Представителем которой вы являетесь.
Да. Секция — это то место, где занимается. Ну, грубо говоря, переводя на японский язык, додзё. Додзё — это место, где...
Проходит тренировка.
Проходит тренировка, да.
И нас... где, спрашивают, проходят эти тренировки у нас?
У нас есть два зала. В интернете легко гуглится, ВКонтакте легко ищется.
Но самое главное, вот сейчас мы, когда видели анонс нашей программы, вы говорили, что там есть ошибки, мы сейчас правильно напишем, и естественно, что расшифровка этого эфира появится на сайте, там вы сможете узнать, как это правильно, на самом деле, забивать в Гугле, если до этого дойдет. Буквально полторы минуты, еще один вопрос от слушателя, опять же, касается прикладного характера. Дорого ли заниматься вашим видом, вашим единоборством? Сколько стоят мечи, например? Я могу сразу сказать, что я видел, что они в Перми продаются, например.
Ну, для обычных простой работы достаточно деревянного бакена, который стоит, ну, где-то около 2000 рублей. В принципе, все.
А самому его сделать можно? Он же как-то балансируется.
Ну, с точки зрения затрат физических на изготовление, так проще купить. Заработать эти 2000 рублей.
Ну, я так понимаю, что профессионалы работают, ну, с этими имитационными устройствами, не знаю, с этим оружием имитационным не за 2000, и там...
Ну, если есть желание каким-то образом, вот есть люди, которые используют телефон по назначению, есть люди, которые покупают верту. То есть мы не можем здесь обобщать каким-то образом, да, есть люди, которые покупают бакен из красного дерева, а есть люди, которые выламывают себе ветку и работают. Потому что им важна школа, а не внешняя какая-то составляющая.
И это, наверное, самое главное. Спасибо большое. Дмитрий Харузин, обладатель первого дана по Катори.
Синторю.
Синторю, да. Да. Это обязательно, да, надо добавлять?
Ну, желательно.
И инструктор по этому необычному для Перми, все-таки необычному для Перми виду единоборства. Или боевому искусству?
Единоборством, да.
Спасибо вам огромное. Расшифровка этого эфира на сайте. Вижу очень много вопросов. Простите, что не приняли ни один в эфире, но я думаю, что мы ознакомительно, так сказать, сегодня и Дмитрия пригласим еще не раз в наш эфир.
Всего доброго.
До свидания.